И я вас категорически приветствую.
Взаимно.
Алексей, привет. Снова копия царя Соломона.
Ну, чего-то тут, да, что-то тут пришло.
Так, обо что сегодня?
Я предлагаю поговорить о группе Pink Floyd.
Джон Колтрейн.
Джон Колтрейн, да. I Love Supreme. Все знают группу Pink Floyd, да?
Безусловно. Дима, ты не слышал? А как же?
Что ты можешь сказать?
Она прекрасна. Но откуда корни, лично я не знаю.
А чем людям вообще нравится группа Pink Floyd?
Музыка хорошая. Я как-то это, когда это, в детском журнале «Ровесник» читал, что это название, что это два имени. Как он там?
Pink
Anderson и Floyd Council. Я не знаю, кто это такие. И сейчас-то не знаю. Подозревают друзья Колтрейна.
Это не друзья Колтрейна, это два блюзмена американских. Не самый первый эшелон, прямо скажем так. Ну, хорошие они, интересные, как и многие другие американские гитаристы акустические.
Для меня это всегда поразительно. Вот как обсуждавшийся нами альбом Deep Purple in Rock. Ага. Смертоноснейшая музыка. В детстве просто удар веслом по голове. И вдруг выясняется, что Иэн Гиллан – страшный любитель Элвиса Пресли, которого я в детстве не слушал. Мозг клинит. Какая связь между вот этим адом и вот этой, можно сказать, попсой?
Ну, как? Вот да. Не, ну, Пресли был радикальный достаточно для своего
времени. Для своего времени, да. Ну, так и тут, наверное, какая-то
так и тут,
таинственная связь.
Ну, Андерсона и Канцела слушал Сид Барретт в основном. Он любил эти все старые дела блюзовые. В отличие от Роджера Уотерса, который на джазе подвисал больше по молодости. Рок-н-ролл вообще не слушал, не любил. Вот. Ну, вернемся к музыке Pink Floyd. Что же такого удивительно таинственного, притягательного?
Как это раньше говорили, психоделическая музыка. И советские подростки сразу понимали, что там крепко дунули, чем-то закинулось и поперло. На самом деле ничего не придумали.
К слову, психоделическое, да. Наверное, немногие знают, но ты-то знаешь точно, что это не психоделическая музыка, а психоделическая музыка. И в слове «психоделик» там нет буквы «о», там буква «и». Психоделическая музыка. И происходит она не от слова «психа», а от слова «душа».
Да.
Психе, как известно. Да. То есть, психедели... и правильно писать «психоделическая» все-таки. Ну, уже так все понеслось, что «психоделия», «психоделия», «о-о».
Ну, все время раньше все время ассоциировалось с приемом различных веществ.
Ну, отчасти верно, да, отчасти верно, но, собственно говоря, менялись же, музыка же развивалась и развивается, и продолжает развиваться, и новые формы появляются, новые возможности, новые какие-то открытия. И вот одно из открытий, как раз, которое, на мой взгляд, очень сильно повлияло и на Pink Floyd, и на вообще современную музыку в том виде, в каком мы ее имеем до сих пор, это пластинка Джона Колтрейна «Love Supreme». В 65-м году она вышла и свернула головы. Это джаз, чистый, чистый джаз, который свернул головы всем хиппи, абсолютно всем более или менее прогрессивным музыкантам. И песня «Love Supreme», сама композиция, я бы сказал, «Love Supreme», она... Какие-то я в ней слышу начало и корни того, что стал писать и пишет до сих пор Роджер Уотерс. Вот эти длинные композиции с циклически повторяющимися такими фразами и рифами, довольно простыми, и такой гипноз, который так и нравится всем любителям группы Pink Floyd, наверное. Так что начать знакомство с Pink Floyd я бы советовал с Джона Колтрейна. На самом деле. Так уж, если по-честному. Вот. Ну, и корни всей психоделической музыки, конечно, они, как и всего остального, как ни прискорбно будет многим это слышать, они из Америки, конечно, растут. Все это пошло в Америке.
Ну, черные парни таких... что-то, наверное, из Африки подвезли, я так подозреваю.
Чего-то подвезли, наверное, и подвезли очень многим, подвезли из разных стран и химических лабораторий.
Да.
Всяких штук интересных музыкантам, которые немножко помогли им уйти от традиционных гармоний, как, например, в группе замечательной тобой нелюбимой Grateful Dead.
Я вообще, вот вообще ноль.
Not
погружаясь
don't understand.
Да, в так называемую американскую культуру, культ натуральный, а я ни одной песни не знаю, как так вообще. Пробовал слушать, но, видимо, уже время ушло.
Ничего непонятно.
Ничего непонятно, да.
Вот первые три альбома Grateful Dead – это как раз те самые корни психоделической музыки. Одни из. Их много, на самом деле. Их много очень. Она отовсюду проросла, вот эта психоделическая музыка. В первую очередь от Джона Колтрейна. От Джона Колтрейна, от Майлса Дэвиса, который в конце 60-х пошел уже от чистого джаза во фьюжн, так называемый. И такие пластинки, как там Bitches Brew.
Типичные
60-е. И другие, да. Там уже абсолютный такой поток сознания, причем очень интересный.
Это коллектив, так сказать?
Это коллектив. Это коллектив, да. Вот, и Майлз Дэвис со своими вот альбомами Bitches Brew и на Silent Way. Ага. Как раз и, собственно, свернул население к тому, что хватит слушать песни про любовь, шалала и шулулу, а давайте посмотрим, что вообще в музыке еще есть. А в музыке бесконечно много разного всякого, и не обязательно играть доля фасоль, там вот эти четыре аккорда, можно сыграть совершенно необычные мелодии, необычные гармонии придумать и вообще выйти из гармонии куда-нибудь в сторону.
И людям показать, как
и можно. Людям понравилось. И людям понравилось. И Grateful Dead, в общем, записали миллион альбомов. Действительно миллион, потому что их дискография там штук 25, наверное.
Плодовитые.
А плюс к этому выходит каждый год по несколько концертных записей. Но группа уже не существует, Джерри Гарсия помер. Угу. Но до сих пор выходит... Я уже говорил, кстати, в прошлых программах, что Grateful Dead всем растет и растет. Вот это вот та самая музыка непонятная, такая непонятная, бесформенная иногда, иногда оформленная, иногда нет, в разные стороны, так сказать, партии расходятся, сходятся, переплетаются. Очень много шарлатанства и всякой чуши написано в жанре психоделической музыки, просто полной ахинеи какой-то. Но люди слушают и нравятся все равно, как круто, как сложно, как умно, хотя ничего там умного нет. Где-то есть, где-то нет.
Музыка, она же не совсем, наверное, для ума, она скорее для эмоций.
Да, для эмоций. Трогает, и как трогает. Говорил один джазмен хороший, говорит, джаз – это такая штука интересная. Очень мало людей в мире существует, в мире, которые могут отличить хороший джаз от плохого. Что-то там играется такое круто. Да, да. Круто. Но хорошего джаза больше все равно. Хорошего. Ну, если говорить об опубликованных вещах. Угу. Потому что люди, которые занимаются джазом и которые его издают, они разбираются. И хороший джаз от плохого отличают, в общем-то. Это мы о джазе не скучно, нет ничего.
Нет,
или
конечно.
Мы про Pink Floyd?
Нет, конечно. Народу надо осознавать.
Народу надо осознавать.
Как там, да. Когда бы знали, из какого сора растут стихи.
Из какого сора? Из Майлса Дэвиса, из Джона Колтрейна, да, и абсолютного сора, да. Растут. Вот. Ну, в общем, люди стали слушать всю эту историю, развиваться и искать вот эти самые новые пути. И, конечно, без вот этих парней здесь не обошлось.
Револьвер.
Револьвер.
Да. Группа Битлз, если вдруг кто не знает.
Да. Да. 65-й год. Да.
Да. Да. Прекрасная. Таксман.
Песня номер один. Таксман, да, но...
Это почти матерное слово на логовик. То есть, это ненавидимый человек.
Туши но свет. На самом деле британская психоделия пошла, можно назвать, наверное, первым таким флажком британской психоделии. Песню с этого альбома «Tomorrow Never Knows» она называется. Последняя на «Револьвере». 66-й год, да. Tomorrow Never Knows. Это как раз та самая британская психоделия, которая стала играться и играется до сих пор, и которую, собственно, и играл Pink Floyd, и играли и Tomorrow, и Soft Machine, и все остальные. Обратная запись, эхо, угу. гитара наоборот, ну, как я уже сказал, обратная запись. И накрутили они без особенных, в общем, технических обработок, все на пальцах, все на руках там. На карандаш клали магнитофонную ленту, там протягивали ее взад-вперед. И получился такой невероятный коллаж звуков. Маккартни в основном там этим занимался.
Любил это дело, да.
Да. Да. Леннон все-таки более радикальный такой, более прямой человек. А Маккартни все там мастерил всякие. Вот,
мне знаете, всегда казалось, что Леннон он больше в стихи.
Ну, Леннон музыкант фантастический, да. не надо. Он музыкант просто, композитор.
Я говорю, казалось.
Казалось.
А Маккартни, да, он больше мелодист. Ну, Леннон
вот,
все равно
вот пожестче. Психоделия, да, и британская пошла с Tomorrow Never Knows. Ну, на мой взгляд, такой как примитивный и быдловатый, я бы сказал, да?
Так. Ну, они много куда копнули и много кому чего
они,
показали.
Они, в общем, копнули все практически. Вся современная музыка, она, конечно, вся рок-музыка, она, в общем, из Битлз вся выросла. Так уж если разбираться. Они сыграли все. Они сыграли во всех стилях. Заложили основы всех стилей. И психоделии британской, и тяжелого рока, и металла, и чего угодно. Чего угодно. Все сыграно уже Битлз. В принципе, можно иметь Битлз, больше ничего не иметь. И иметь представление о том, что такое рок-музыка, абсолютно ориентироваться в ней. Да. Но поскольку, сказать, вот это количество пластинок есть, они все разные, поэтому можно себя тешить разными, так сказать, историями.
Поиском корней.
Вслед за Битлз, да, вот эти парни пошли по психоделии.
Вот это вот. Удивительно, да. Я его никогда не видел живьем.
The Satanic Majestic, Majesty's Request.
Да.
Абсолютно психоделическая пластинка The Rolling Stones. Очень сильно отличается от всего, что они записали и до, и после.
Богато.
Абсолютный полет сознания. Такой полный.
Тут, понимаешь, лабиринт. Здесь практически босх.
Да. Очень много для британской психоделии дала... Может быть, кому-то будет удивительно услышать американская группа The Beach Boys. Вот эти парни, которые играли шалала, такой серф пляжный.
Я с детства одну песню знаю про Good Vibrations.
Good Vibrations – это как раз вот это как раз к психоделии мы и подошли с Good Vibrations.
Очень хорошая. Плюс у меня с ней масса детских воспоминаний связана. Прекрасная песня.
Вот они и начали экспериментировать с эхом, с многоголосием, с необычными гармониями, с хорами, с дикими гитарными партиями. Beach Boys.
Угу. Да, поют они мастерски, да. Просто.
Вот, а здесь...
Я знаю только She's a Rainbow. Вот. Самая попса.
She's a Rainbow, да. Но я бы не сказал, что это попса. Это такая оркестровая история. Песня сложная. Да. 200 световых лет от дома. Песня абсолютно абсолютная психоделия. Здесь вообще здесь все. Это все космос. Это Rolling Stones сыграли какой-то космос невероятный. Вот.
Все время говорили, что нам в детстве, что они какие-то соперники с группой Битлз были, по-моему.
Ну, они не соперники, они абсолютно разную музыку играют. Да, как они могут соперничать, когда они играют, одни играют одну музыку, другие другую. И она, в общем, очень мало пересекается.
И вот. Это прекрасно, когда такое разное.
Но, вот тем не менее, вот эти первые ласточки психоделии британской, они взлетели, полетели.
Закладывали кирпичи в стену.
И люди почувствовали свободу. Освободились от квадратных форм вот этих вот песенных, от этой структуры жесткой. Поняли, что можно играть вообще все, что угодно, и люди будут покупать и слушать. Все будет у нас все в порядке. И понеслось. Но при этом лохов-то было мало, а люди в основном играть умели, и стали играть хорошую музыку, совершенно не похожую ни на что. И конец 60-х в Лондоне такой вот там... Случился взрыв совершенно новой музыки, не похожей ни на кого и ни на что. И появилось огромное количество групп. Приехал туда такой интересный человек, которого зовут Джо Бойд.
Не знаю.
Американец, который работал в компании Electra Records. А я, по-моему, про него рассказывал.
Не помню.
Такой про Джо Бойда.
Нет. Не помню.
Я, по-моему, рассказывал.
Не все смотрят все ролики. Поэтому, если ты еще раз расскажешь, ну, хуже никому не будет.
Звукозаписывающая компания. Я же говорил, звукозаписывающая компания – это люди в костюмах, в галстуках, в белых рубашках, которые сидят, да, и прикидывают, что издать, что не издать. И довольно слабо ориентируются в том, что происходит на улице. В том, что играется в клубах, и что слушает молодежь вообще. И постоянно пересдает Аллу Пугачеву, как, ну, условно говоря, как у нас. Хотя молодежь уже слушает совершенно другую.
Проверено, надежно люди берут.
И компания Electro Records взяли на работу, взяла на работу Джо Бойда. Хипана в рваных джинсах, волосатого, ну, очень хорошо разбирающегося в музыке и знающего, что происходит на улице, как раз. И он такой был засланный казачок. Он ходил по клубам, тусовался, с музыкантами выпивал, курил, общался с барышнями и искал новые группы. И находил, надо сказать, группу Doors, например, и много чего еще.
Неплохая находка.
Да? Вот, приехал в Англию, нашел The Incredible String Band, группу замечательную, акустическую, психоделическую такую совершенно. Нашел Марка Болана.
Из T-Rex.
Ну, не из T-Rex.
Ну, это я. Да, да. Откуда я его знаю, да.
Да. И Марк Болан тогда имел коллектив под названием Tyrannosaurus Rex. Это был дуэт психоделический, который потом говорили, что мы в акустике делаем то же самое, что Pink Floyd в электричестве. Вот. И Джо Бойд ими как раз занимался. И в том числе и Pink Floyd он занимался тоже, этот паренек. Что еще было в Лондоне в то время? Было очень много было интересного. Например, группа Tomorrow, в которой играл Стив Хау, гитарист группы Yes. Это одна из трех групп, которые являлись, наверное, главными в психоделическом роке британском конца 60-х годов. Tomorrow, The Soft Machine и Pink Floyd, те же самые. То есть, три группы, на которых стояла вся британская психоделическая музыка. И выстояла, и выросла с тех пор. Tomorrow очень рекомендую. Кстати, это суперпластинка. Да, они записали всего один альбом, потом Хау ушел в группу Yes, а барабанщик Твинг ушел дальше в свои полеты сольные. Вот. Здесь удивительная песня Revolution и фантастическая, наверное, самая лучшая кавер-версия песни Beatles Strawberry Fields Forever. Удивительная совершенно просто потрясающая музыка. Так что очень рекомендую.
Заслушаем, да.
Tomorrow. Ну, Soft Machine – это вообще обязательная история. Soft Machine играют до сих пор. У них 28 раз уже сменился состав.
Это не вредит.
Но бренд The Soft Machine остается, да. Но они больше, если первый альбом такой чистая британская психоделия, то дальше они пошли уже в джаз, уже во фьюжн, в джаз-рок, в такие сложные истории, ближе к джазу, и от рока уже немножко дистанцировались. Но Pink Floyd, да, у нас на повестке дня. Одна из трех ведущих британских групп того времени. И сейчас уже как бы такая группа, которая памятник себе нерукотворный, рукотворный.
Динозавр, создан, да. Да. Во всех смыслах. И огромный, и старенький.
Четыре парня, да, трое из которых... Двое из которых... А потом стало трое из которых из Кембриджа, двое из Лондона... Трое-двое, я имею в виду, это Барретт и Гилмор. Гилмор сначала не играл, да, но они учились вместе, жили в Кембридже, дружили очень, Сид Барретт с Гилмором. И Уотерсом, который тоже там бродил и слушал джаз. Угу. Вот. Но Гилмор, он более традиционно играл на гитаре, более такая у него рок-академическая была форма. Он играл рок-н-ролл, торчал очень на коммерческом роке того времени и, собственно говоря, играл в команде, я не помню, как Джокерс какой-то. И играли они стандарты без Барретта, это про Гилмора я говорю. Играли стандарты на танцах, на вечеринках, на корпоративах. Потом заключили контракт с одной компанией, выпустили пару синглов, поехали в Америку, поиграли туда-сюда. И абсолютно коммерческая поп, такой поп-рок группа. А Барретт, он мастерил свои какие-то штуки, но они дружили очень с Гилмором. Гилмор показывал ему песни «Битлз». Барретту, как играть. Оба обожали Битлз, конечно. И, собственно, и каверы Битлз тоже играли. И этого было всем достаточно. Потом Барретт и Уотерс, который тоже учился в Кембридже вместе с ними, переехали в Лондон, познакомились с Райтом и Мейсоном, организовали группу, в которую входило еще два человека. Девушка одна и юноша, который играл на гитаре. А Барретт там был таким вторым гитаристом. Подыгрывал. Потом два человека ушли. Сигма-6 называлась группа. Осталось четверо. Соответственно, Мейсон, Райт, Барретт и Уотерс. И стали они играть ритм-блюзовые стандарты, как The Rolling Stones. I'm a King Bee была замечательная песня, которая опубликована на разных бутлогах, ее можно послушать. И играли такие вот стандартики, стандартики, стандартики. А потом, благодаря вот этим самым
пластинкам,
которые, да, я принес Колтрейну там и прочим, 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 стали играть музыку совершенно другую, постепенно, постепенно, постепенно. Стали выступать в клубе «Уфо» в лондонском, где играли как раз хедлайнерами были Tomorrow, Soft Machine и Pink Floyd. Устраивали световые шоу невероятные, чем тогда никто не занимался. Вообще, кроме Grateful Dead, кстати, в Америке. Потому что Grateful Dead были первыми в этом смысле. Они устраивали то, что теперь... Не теперь, точнее, что в 90-е стало называться рейвами.
Uh-huh.
То есть, они снимали ангар огромный. В ангаре световые всякие приборы, эффекты, большое количество разных химических препаратов среди публики распространялось. В частности, ЛСД. ЛСД был легальным препаратом, да, абсолютно, да, тогда. Он не был запрещенным. Это был такой психотропный, как бы, стимулятор, который продавался в открытой продаже, и можно было им пользоваться спокойно. И вот благодаря этому самому ЛСД в Америке эти рейвы происходили чудовищные с участием Grateful Dead. Ну, Pink Floyd сделали то же самое в Англии.
Вообще удивительно. Ты знаешь, я помню, когда впервые появились эти фонари. Я не знаю, как они правильно называют.
Стробоскопы?
Нет. Где он это управляемый, крутится туда-сюда. А потом они уже серьезно компьютеризировались. И там разные фильтры, что они разного цвета светят. И оно крутится. И оно там светит правильно. И на сцену еще дым кучу ток надо подпустить, чтобы лучи было лучше видно.
Угу.
Как до того, где не было ничего крутящегося, ничего переключающегося, каких это усилий требовало. Вот...
Ну, все на пальцах, все, да, так же, как, да, Битлз, да, записывали Tomorrow Never Knows. Все на пальцах. И как бы это, правильно сказать, из говна и палок, да, в общем, делалось все.
Да. Но, забегая вперед, была отличная карикатура когда-то. Не помню где, где-нибудь в плейбое, как там два хипаря сидят там с такой штакетиной, значит, курят на берегу моря, там закат во все небо, там солнце. Один другому говорит, что-то я не слыхал, чтобы Pink Floyd сегодня концерт давал. То есть настолько впечатляющее зрелище.
Да. Ну, в общем, тем, кто хочет ознакомиться с Pink Floyd, не надо лезть далеко, глубоко. Ну, я уже говорил, что Джона Колтрейна обязательно, послушайте Майлза Дэвиса и прочее, прочее, прочее. А что касается дискографии, вот замечательная пластинка, которая вышла первый раз, по-моему, в 71-м году, в 74-м переиздана. Pink Floyd Masters of Rock. Такой замечательный альбом. Наверное, не все его...
Знают, я только название знаю.
Не, да, все его слышали, да. Masters of Rock Vol. 1, он называется. Vol. 2 не существует в природе. Он такой и есть, Masters of Rock. Что это такое? Это сборник самых первых песен Pink Floyd, самых первых синглов, которые вышли.
Угу.
Здесь они все собраны. Вот с этого надо, конечно, начинать, потому что это абсолютно гениальные произведение. То есть, первый сингл 67-й год – это Arnold Lane Candid Currant Bun. Второй – See Emily Play the Чучело – The Scary Crow. Третий – Fleming the Gnome. До четвертого мы дойдем.
Вот. Джулия Дрим.
Джулия Дрим. Дойдем мы до Джулия Дрим. Да. И вот первые два сингла, Arnold Lane и See Emily Play, они как раз и сделали эту группу популярной.
Uh-huh.
Поэтому я очень настоятельно советую эти две песни выучить наизусть. И слушать их с утра до вечера. Arnold Lane и See Emily Play. Песни Сида Барретта. Совершенно ни на что не похожие. Никто не играл в таком роде вообще ничего никогда. Нигде. Ни в Америке, ни в Англии. И, в общем, неслыханная популярность сразу. Хотя Арнольд Лейн, песня про трансвестита, который воровал женское белье.
По тем временам сурово, да.
Для прослушки. Было сурово, на радио ее запретили, потом ее вернули на радио, потому что продажи пошли хорошие. Она была на 20-м месте, по-моему, в чартах. А с Emily Play уже вперед в первую десятку ворвалась. Вот, очень хорошая песня. с заимствованиями из «Битлз», конечно, по идеологии музыкальной, вот, но, тем не менее, совершенно вообще ни на что не похожие песни. Но это песни, это не вот эти полотна длинные, это песни, короткие песни, там две с лишней минуты, три минуты, но настолько насыщенные мелодиями, настолько насыщенные музыкой, там столько всего набито в них, что просто люди слушали и обалдевали. Никто ничего подобного не играл. В клубе «Уфо» выступила группа «Procol Harum» впервые в день выхода сингла «White a Shade of Pale», знаменитой песни. Но это было другое. Это «White a Shade of Pale», пафосная такая, безумно красивая песня, красивая, гениальная, да, совершенно, да. Но она такая, вот она такая, вот она начинается, развивается, заканчивается. А «Arnold Lane», он не начинается, не заканчивается, не развивается. Сразу такой... Совершенно вообще разные миры. Два мира, два детства. Вот. Но при этом песня мелодичная, понятная, доходчивая. И все. Там не надо голову ломать. Там просто очень много всего. И от этого...
Но для меня все время было загадкой. Вот, забегая вперед, что когда первый диск я послушал, после того, как слушал уже, так сказать, самые знаковые, как вот из этого могло вырасти вот это, я не понимаю.
Как из этого могли опуститься, да,
вот.
Опуститься до поп-музыки, красивой, хорошей, но абсолютно обыкновенной, понимаешь, из вот этого чуда, из вот этого чуда, из первого альбома «The Piper at the Gates of Dawn», как из этого чуда, ну, ушел Сид Барретт, и да, и все вернулось на круги своя, на самом деле. Первый альбом 1967 года. Это совершенная фантастика, просто невероятная. Но к нему шли довольно долго, потому что группа играла, 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 играла по клубам, и в Лондоне была невероятно популярной. Играла большей частью джемы. Большей частью джемы с этим, со световыми этими штуками, с эффектами. С обработками, с бесконечным эхом там и прочее, и прочее, и прочее. Играли импровизации на свои песни. Очень длинные номера.
Да, да. Вот.
И потом... В общем, ничего хорошего в этом не было, на самом деле. Но все это принимали так, что это вот то самое, это прорыв, это то самое, это круто. Собственно, они играли то, что стали играть потом без Барретта. То есть, длинные полотна, насыщенные импровизациями. Да, да, хотя да. Импровизаций никаких там нет. Там конкретные фразы, так сказать.
Называется «The Piper at the Gates of Dawn».
Да.
Это... Я все время думал, что это трубач. А все говорят,
волынщик,
что это волынщик. Волынщик, да. Пайп – это волынка, в первую очередь.
Да, да.
Для них.
Да.
Но
название придумал Барретт.
Да. Волынщик,
конечно. Кстати, нет, вот эта фотография сделана с помощью линзы, которая накручивалась на фотоаппарат. Линзу дал Джордж Харрисон. У них не было
такого.
У Харрисона было.
Гражданин Уотерс, да.
Вот. И Райт как-то сказал потом, много лет спустя, говорит, что то, что мы играли в Уфо, и то, что мы играли вообще на концертах, это были якобы импровизации, но импровизациями это назвать трудно, потому что для того, чтобы играть импровизации, нужно быть Джоном Колтрейном. Вот, и владеть, в общем-то, инструментом. А мы ничем не умели, в общем, владеть, и поэтому это была такая, в общем, в кавычках, ну, обманка, скажем так.
Вообще уместнее было бы, извините, чтобы ты не сигарету прикурил, а знаешь, такой...
Сейчас он тебя научит.
Поехали.
Ну, в общем-то, да. Любые импровизации подразумевают крайне ловкое владение инструментом.
Ну, да. Для того, чтобы импровизировать, нужно очень хорошо уметь играть, конечно. Как сказал один мой знакомый, кстати, музыкант великолепный, он сказал, что для того, чтобы играть джаз, нужно либо закончить консерваторию, либо найти свой путь. Играть так, как до этого не играл никто. Другого пути нет. Если ты играешь слабо... То если ты играешь слабо и пытаешься играть как все, это как раз будет очень плохой джаз.
Немедленно напоминает Сальвадора Дали, которого как относитесь к абстракционизму. Ну, что Сальвадор сказал, эти люди по большей части не владеют техникой.
Ну, да,
и пытаются там что-то это. Ты рисовать научись сначала.
Да, но поскольку Уотерс и Барретт, они любили современную на тот момент времени прогрессивную умную музыку, в том числе джаз. Угу. И если вспомнить замечательную поговорку, что те, кто не умеют играть джаз, идут играть рок. Они...
Злобно, да.
Они стали играть рок, да. И Барретт написал огромное количество песен. Ну, собственно, огромное вот оно здесь все и есть. Не все, но прекрасно. И это, конечно, это удивительная вещь. Они писали одновременно с Битлз в одной и той же студии. Угу. Да, ты знаешь.
Угу.
Вот. И заходили друг к другу. И Битлз к ним заходили. Они к Битлз заходили. А Битлз писали оркестр одиноких сердец сержанта Пеппера как раз. И слушали, кто чего делает, как делает. И, в общем, пользовались. И здесь, ну, здесь просто вот одна песня лучше другой. А что касается Interstellar Overdrive инструментала, то это один из самых лучших, наверное, гитарных рифов за всю историю существования рок-музыки. Совершенно безумный, простой. Вот это. И Барретт замечательный, показал себя замечательным гитаристом, ритмичным, невероятно ритмичным, невероятно оригинальным, с построением фраз совершенно безумным, очень точным и прекрасным вокалистом. То есть здесь, вот здесь есть все в этой пластинке, здесь вообще все, все, все гениально абсолютно, вот гениально, от первого до последнего звука.
Однако.
Но я
меня,
совершенно...
меня всегда удивляло, что они его так любят. Вот они его очень сильно любят до сих пор.
Ну, его все любят до сих пор. И масса психоделических современных групп, они переигрывают ту же самую Interstellar Overdrive, Astronomy Domine. Все эти песни постоянно переигрываются, потому что это действительно шедевры. Шедевры так называемого спейс-рока, психоделического рока, чего угодно. При этом это песни, это конкретные песни. Тут там ряд инструменталов есть, но конкретные абсолютно песни. Вот, кстати, про британские психоделические группы. Группа Pussy. Есть, называется Pussy. Тех же самых лет. Pussy. Казалось бы, по названию, да, Pussy, можно подумать, что это какая-то такая хрень абсолютная, эстрадная. А это тот же самый Pink Floyd, то есть, ну, продолжение, скажем так, Pink Floyd. Ну, барреттовского Pink Floyd. Не, не вот этого вот пафосного такого Pink Floyd, а именно барреттовский Pink Floyd. Короткие песни, очень, очень электрические, очень гитарные, очень сложные. Ну, и еще...
Даже не слышал про такую.
Еще куча пластинок. Вообще, психоделических групп того времени очень много британских. И просто я навскидку взял несколько. Вот группа Web. Сеть очень интересная.
Паутина. Да.
Да, у них три пластинки. У меня две пластинки Web.
Надо же, бывают. Были группы с черными исполнителями. Для меня это, кстати, всегда было загадка, почему у них черных никогда нет в коллективах.
Ну, да,
либо вот белые, либо черные.
И группа В впоследствии превратилась в группу Самурай.
О!
Вот такую.
Ох, обложки.
А Самурай – это что-то...
Где-то обложки штырили вообще.
Да, Самурай – это что-то среднее между King Crimson, Gentle Giant и Soft Machine, наверное.
Это Джон Леннон?
Что-то Джон Леннон и Йоко Оно в одном флаконе, да. Первый Вандерграф вышел тоже в то же время примерно. Да, где единственная пластинка Вандерграф, где они играют еще психоделический, такой британскую психоделию, потом ушли уже в тяжелый арт-рок такой, такой совсем уже... уже
это я уже знаю.
Арт,
да.
Да. И отличная группа The Creation. 66-й год. Сразу после Битлз, но тоже вот такая преддверие барреттовской психоделии. Тоже короткие песни, очень гитарные, очень заэлектриченные, очень с реверберацией, со всеми делами. Такая чистая, чистая британская психоделия.
Не слышал.
Угу. Вперед. July. То же самое. Одна пластинка у них всего, но это уже совсем завернутые люди. Хотя очень мелодичные. Хотя
тоже очень не мелодичные. Слышал. Ну, тоже такое. 60-х явно.
Да.
любили тогда.
То есть, конкурентов было много у группы Pink Floyd, но The Piper at the Gates of Dawn всех уложил просто на лопатки. Просто на лопатки. И Барретт стал звездой невероятного масштаба. Потому что, во-первых, он писал очень хорошие песни, очень хорошо играл на гитаре, очень хорошо пел и был невероятно красив, что немаловажно для концертов. Люди сходили с ума, там девушки в основном, там Сид Барретт, там это все, это просто
красавчик.
Ломились, да, ломились на концерты, и Барретт был звезда номер один в Лондоне того времени, безусловно, совершенно. Но за пределами Лондона нет. Потому что, когда вот эти песни необычные игрались в провинции, люди не понимали вообще, что происходит.
Пацаны.
Че вы такое?
В Адидасе.
Это как анекдот такой есть, когда на корпоратив крупной госкомпании приглашается джазовый ансамбль. И ансамбль играет джаз, там сложный. Там в какой-то момент подходит человек в белой рубашке из зала. Ну что, ребят, не получается?
Толком.
Ничего, не получается. В Лондоне и в провинции Англии примерно такая же была реакция. Публика приходила, публика помнила вот эти вот синглы «See Emily Play». Все ждали, когда же будет «See Emily Play». Что, ребят, не получается?
Что-то не то.
Что-то не то, что-то не то.
Вот. Где вы повернули не туда?
Да, что-то как-то не покатило. Но, тем не менее, гастроли были. Они ездили в Америку, они гастролировали по Англии. Гастролировали они вместе с Джимми Хендриксом. Они разогревали Хендрикса.
Обалдеть.
Хендрикс уже был звезда мирового масштаба, а Pink Floyd были все-таки молодой группой.
Ну, потанцовки.
Начинающей, да. Они разогревали Хендрикса, а Барретт уже стал злоупотреблять к тому времени сильно. Злоупотреблял и иногда бывал не в себе. Иногда на сцену выйти не мог. И тогда вместо него в группу выходил на сцену Дэви Олист, гитарист из группы Nice, Кита Эмерсона. До Эмерсон, Лейк энд Палмер была замечательная группа The Nice, прекрасная совершенно. Тоже такая же вот эта фортепиано насыщенная.
Ну, они-то как раз инструменталисты
были. Да, они инструменталисты были. И выходил Дэви Олист вместо Сида Барретта. И никто в зале не понимал, что вышел не Сид Барретт. Потому что было световое шоу, все в дыму, вот эти лучи прожекторов. Дэви Олист тоже был волосатый, красивый, стоял в углу с гитарой, и все кричали: «Сид, Сид, молодец, там, здорово». Никто не понимал, что это не Сид Барретт. Но Сид продолжал злоупотреблять и стал, в общем, достаточно маловменяем уже. Репетировать с ним было сложно, на сцене играть с ним было сложно, на ТВ-шоу на одном, куда пригласили уже для, собственно, раскрутки Pink Floyd, Питер Дженнер, их менеджер, устроил телевизионное шоу, не помню я, как называлось это шоу. Но Сид Барретт там выдал еще покруче, чем Джим Моррисон на ТВ-шоу. Если Джим Моррисон просто проматерился в телевизионном шоу, то Сид Барретт просто не открывал рот. Он стоял с гитарой, не играл, не открывал рот перед микрофоном. Фонограмма шла, значит, он там «Сеем или плей».
Психоделично получилось, да.
Ушел, да. Вот. И напряжение немножко росло, потому что Роджер Уотерс, он очень коммерчески ориентированный был человек, в хорошем смысле этого слова, то есть он хотел сделать группу, чтобы была группа хорошая, ездила, зарабатывала деньги, выпускала пластинки, были гастроли, а тут какой-то человек такой, хотя он главный автор, главная звезда и главный, собственно, красавчик, композитор, певец и все остальное, но он абсолютно не вменяем. И однажды его просто не взяли на концерт. Они ездили, были не очень богатые еще, на концерт ездили своим ходом, свой автобусик у них был, и они ехали. Говорят, ну что, за Барреттом-то заедем? Да ну его, поехали так. И поехали без Барретта.
Ну, в общем-то, сам виноват.
Ну, в общем, сам виноват, да. Потом было собрание большое в группе. И на собрании вместе с Дженнером было принято решение, что Сида мы отстраняем от группы. Стали искать...
Тут решения-то жестокие. То есть, с одной стороны, это же получается, вы вроде занимаетесь любимым делом, и это всем приятно. А с другой стороны, вы на полный рабочий день, и хотелось бы, чтобы это приносило деньги. Потому что мы же работаем.
Да, мы же работаем, и деньги нужны, потому что все это, вся эта световая история, все это оборудование, оно росло-росло, как снежный ком, и все это требовало денег.
Да. А ты, что ты делаешь с коллективом, собственно говоря? Мы стараемся.
Денег не было, хотя первый альбом он принес, конечно, деньги, безусловно. Вот он там лежит, второй уже.
С другой стороны, и его молодого можно понять, потому что, когда на тебя в таком возрасте сваливается такая слава, и вокруг граждане бегут, попробуй со мной там, насыпая, попробуй, все бесплатно, и все, так сказать, это за уважуху, давай с нами, давай с нами.
Но все его любили, все его продолжали любить, никаких ссор не было, и все было как бы так хорошо.
И важный момент, что тогда все-таки как-то это, тогда наркотики тяжелые были по большей части, которые просто разрушают организм, а вместе с ним и мозг.
Да. В первую очередь, мозг.
Да.
И взяли старого друга Дэвида Гилмора, который несколько раз уже выходил на сцену вместе с Барреттом, подменяя его, потому что когда Барретт не мог играть ничего, просто выходил Гилмор. Они старые друзья, они все это вместе проходили, и Гилмор знал все партии барреттовские и довольно долго добивался того, чтобы, так сказать, сыграть как Барретт, чтобы перенять его звук, его манеру.
Вот уж никогда бы не подумал. Да. Вот.
И Гилмор вместе с ним играл, а потом вдруг неожиданно для себя стал, собственно, вместо Барретта главным гитаристом. Отчего Барретт совершенно охренел и приходил на концерты Pink Floyd, стоял в первом ряду, смотрел, не отрываясь, на Гилмора, отчего Гилмор страшно смущался, чувствовал себя неловко, потому что мы друзья. А как бы так, а теперь ну, я...
Получается,
а
ты, подсидел.
Да, подсидел. Вот. Но, тем не менее, так и повелось, потому что Барретт все-таки ушел в свои космические полеты и перестал, по-моему, интересоваться вообще этой историей. Хотя они продолжали дружить, о чем свидетельствует вот этот альбом 70-го года Барретта «Demet Kaplot Lads».
Безумец. Смеются.
Который продюсировали Уотерс и Гилмор, и играли здесь даже Уотерс и Гилмор, и играли здесь три музыканта из группы The Soft Machine.
Ну, со всем уважением, да.
Да, со всем уважением. Первый сольник Барретта.
И как?
После которого Уотерс сказал, что больше я в это безумие не вписываюсь никогда. Потому что Барретт... Хотя здесь что интересно, здесь...
Это он, наверное, собственно говоря, не про музыку, а про поведение.
Нет, собственно говоря, нет, про музыку. Здесь полторы стороны, я бы сказал. Потому что первая сторона очень интересная, и половина второй тоже. А вторая половина второй, ее слушать невозможно и больно. Потому что там непонятно вообще, что происходит, что играет Барретт. Песня меняется по ходу исполнения, совершенно уходит куда-то в другую область, какие-то другие аккорды, абсолютно фальшивое пение, вообще фальшивое, напрочь, хотя он прекрасно пел. Ну, вообще все какой-то кошмар. Но каким-то образом все-таки музыканты The Soft Machine, Гилмор и Уотерс, как-то они это собрали, склеили, смикшировали, в общем, как-то более-менее получилось. Хотя первая сторона прекрасна здесь. Терапин, песня замечательная, Love You и прочее, Dark Globe, очень хорошие.
Это они, наверное, помогали ему заработать денег.
Помогали ему заработать денег, и вообще они любили его, он был другом, с другом случилась беда, ну, что же делать, да. Но песни очень хорошие при этом, они... Не так сыграны, конечно, как могли бы быть и как должны бы быть сыграны, но они сами по себе очень хорошие, они очень интересные музыкально. И тот же Райт говорил потом, что это блестящие песни, но совершенно по музыке сделано ужасно, потому что вот так вот получилось.
Для меня, собственно, с какой стороны раскрылось, то есть я сначала слушал, как все советские дети, Dark Side of the Moon. Потом Animals, а после него Wish You Were Here. И когда в этом самом Wish You Were Here вдруг оказалось, что это песня про этого самого Барретта.
Про этого самого Барретта.
Ну, кто это такой?
Да,
и послушаю это хоть. Ну, так там такая любовь, такое уважение. И вообще, мы там тебя помним, ты там прекрасен со всех сторон. для меня абсолютно непонятный талант. Вот. А он, видимо, такой и был.
И второй альбом Барретта тоже в 70-м году вышел вслед за первым. Уотерс уже сбежал из этой истории, сказал, что никогда больше я не смогу это вынести, что это шило в заднице просто и невозможно сделать. Но все взял на себя Гилмор. В некоторых песнях сыграл на всех инструментах. Причем сыграл очень плохо. Потому что он играл на органе, на ударных, на бас-гитаре. Да. Но если на бас-гитаре худо-бедно там что-то сыграно, то, что касается ударных и клавишных, там просто кошмар какой-то. Как это самодеятельность такая детская. Но песни очень хорошие все равно при этом. Вот студии, вот очень жалко, да, потому что это слышно. Но это как демозапись можно воспринять. Потому что отличный материал, блестящий, прекрасный. И все так это, как-то все это. Но собрали, смикшировали, все-таки студия профессиональная. Все это более-менее звучит. Ничего.
Жалко.
На этих двух пластинках история закончилась. Хотя была написана еще песня «Опель» Барреттовская. Шикарная, наверное, лучшая из того, что он написал вообще. И она вошла в сборник. Ну, пластинка считается номерным альбомом. «Опель» называется она. Барретт. Сид Барретт. «Опель». Третий альбом его. В принципе, это сборник из первых двух. Плюс «Опель». Вот эта замечательная песня. Но это тоже. Это для фанатов Pink Floyd. Все. И для любителей Сида Барретта. Вот эти.
Надо сольки. Послушать. Я не слышал.
Послушай. Да. Получишь удовольствие, будешь очень удивлен. Это самой странной музыкой, которую я только может.
Меня братва заругала, поскольку мы пластинки покупали все в складчину. То есть там 40-50 рублей это были безумные деньги.
Ну, вот да, 60-50 рублей где-то.
Я пластинка, всех надоумил, что давайте купим этого Пайпера от The Gates of Dawn. Ну, начало, так сказать, все его любят туда-сюда. Все были в шоке, что это такое.
Да, да.
Никому не понравилось.
Все вышли в Эхир.
Да, да, да.
Ждали, а получили неожиданный британский психоделический рок 60-х. Такой
совершенно. Так оно, видимо, вот на контрасте и не воспринимается, что ты ждешь вот этого, а там совершенно другое.
Ну,
абсолютно другое.
Абсолютно другое, да. Там то, что называется большой поп, а здесь абсолютно свободный, абсолютно экспериментальный рок. Ну, группе надо было продолжать работать и. Второй альбом.
Полное блюдце секретов, да? Конечно. Ну, вот. Этот больше на Pink Floyd.
Это похож. Уже похож на то, что будет дальше. Да. Это как бы еще.
So full of secrets.
На мой взгляд, это еще терпимо.
Не, хороший. Let there be more light. Set the controls for the heart of the sun.
Вот это отличная, да, песня.
Замечательно.
Здесь они пытались сделать так же, как Барретт, вот, но ничего не получалось.
Вот поэтому. Они три подряд, вот они вот отличные. Corporal Clegg уже больше на Барретта похож.
Ну, одна барреттовская песня здесь есть в конце все-таки. Вот. Они искали, потому что люди полюбили ту музыку, которую писал Барретт. И, собственно, за нее платили деньги, и за нее ходили на концерты. А что играть другое? Что-то другое. Они не знали, пытались сделать так же, но не очень получалось все это. И все это скатывалось.
А про стетоскоп
здесь. Достаточно таким простым историям.
Ну, тут уже такая космическая стала.
Космическая, да. Хотя заглавная песня, вот заглавная пьеса, это Full of Secrets, она же и на концертах 150 раз исполнялась. И чуть ли не до сих пор они иногда там в разных коллаборациях исполняет этот такой безумный совершенно инструментал длинный и не очень осмысленный, как бы.
Будем откровенны.
Но загадочный. Вполне загадочный,
да.
Такой, да, странный, загадочный. Вот. А у меня история была похожа на тебя, на самом деле, потому что я тоже начинал с Dark Side of the Moon, который меня по первому прослушиванию я был юн совсем, не очень-то он меня впечатлил, честно говоря. Так.
Больше всего впечатляло то, что туда напихано всякого. То кто-то пыхтит, то кто-то бежит, то часы звонят, то деньги летят.
Ну, да, да.
Детей впечатляло в первую очередь это. Да.
А потом мне попалась вот эта пластинка, которую тоже я очень советую всем иметь. Nice Par. Видел ее?
Знаете? Нет. Название только знаю.
Это в 1974 году было издана такая штука. Это, собственно, два первых альбома.
Ага. Первый и второй. The Piper at the Gates of Dawn. И,
звучит двусмысленно. Да. Nice pear – это сиськи.
Да, 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 да.
И оно же груша, pear, оно и как пир, и pear.
Да.
Ну, короче, груша похожа на сиськи.
Оформление тех же самых гипгнозис.
Ага.
Вот. И после Dark Side мне попалась вот эта пластинка. Ага. Я стал ее слушать и тоже... А первый альбом я еще не слышал тогда вообще. Я тоже пришел в недоумение. Я думал сначала, что это вообще не
Эту картинку слова. Помню. Это да. Гражданин Уотерс среди зарослей конопли.
Да, да.
Зачеркнутый. Да. Да.
Я думал, что это вообще не Pink Floyd, что меня обманули на толчке, что мне впарили какую-то пластинку другую.
Да, жаба изо рта. Да, да, да. Отлично.
Настолько это было не похоже все на Dark Side of the Moon.
Пору расплакаться от воспоминаний о детстве. Блин.
Но потом старшие товарищи мне сказали, а, так это первые два Флойда. И я был очень удивлен. Как же так? Это совершенно разные группы, совершенно все другое. А где же вот это? Где же? Ничего нет. Но со временем я понял, что это гораздо лучше.
И Гилмор еще юный красавчик. Он же моделем подрабатывал немножко.
Он подрабатывал моделью, да. Он такой вообще красавчик и рок-н-ролльщик абсолютный.
Да.
Вот. Эта пластинка была дешевой, потому что она никому не нравилась, всем нравилась Вишен Хия,
да,
а это какая-то, что-то такое непонятное. Да.
Даже как-то, я повторюсь, что непонятно, как вот из этого получилось вон то, непонятно.
Ну, получилось очень просто, потому что сыграть так, как играли с Барреттом, никто не мог, и до сих пор никто не может. И...
Я думаю, что идейная часть просто отпала, что он как творец, который это придумывал, а сыграть-то можно. Придумать не можешь.
Придумать невозможно, да. Таких песен до сих пор никто не написал еще. Это как Битлз, собственно говоря. Похоже, играют многие в направлении. Там весь брит-поп замечательный, который я очень люблю. Он, собственно, весь на Битлз стоит, но таких песен, как у Битлз, нет ни у кого. И то же самое с Pink Floyd и со всеми группами, которые играют такой психоделический, в кавычках, прогрессивный космический рок. Ничего похожего на Барретта никто не написал до сих пор.
Удивительно. Плохо стараются, я считаю.
Ну, это гений, действительно, гений, который, к сожалению, выгорел вот так вот очень быстро, там, за 3 года буквально, и собственно, и все.
Наркотики – зло.
Наркотики – зло. Да,
что бы там кому ни казалось, зло особенно тяжелые, они просто омерзительные, они тебя разрушат. Вот
наркотики – зло, да.
Печальные примеры.
Но Pink Floyd стали модной группой. Они стали модной группой, и один французский молодой режиссер, ученик Жан-Люка Годара, решил снять фильм о современной молодежи, что мне напоминает некоторых отечественных режиссеров, которые абсолютно не ориентируются и не ориентировались раньше в том, что происходит на самом деле у современной молодежи, и что она слушает, как она живет. Но тема горячая, давайте-ка я сниму фильм.
Вот.
Сергей Соловьев, например, снял фильм «Асса», который, в общем, неплох, но совершенно не... Как бы,
я недавно его ходил, пересматривал пару лет назад, его, это, так сказать, вернули на большой экран, я пошел. Вышел «Маэстро», уже не очень хорошо себя чувствовал, ну, я-то помню, какое впечатление на нас произвело в момент выхода. Отличное кино было. Когда ты смотришь его в 60 лет, ты смотришь уже просто с другой стороны вообще.
Да.
И уже ничего. Да, даже, ты знаешь, там вот совершенно мелкие моменты, когда герой Говорухина там живет в отеле. Это был мега-отель. Это была мега-мебель, там, дизайн, обстановка. То есть, раскрыв рот, понятно, что это страшно дорого.
Да.
Сейчас смотришь там какой-то, я не знаю, как в кафе в каком-то, затрапезном все воспринимается вообще не так. Ну, и зимний Сочи, конечно, тоже удручающее впечатление производит. Но тогда...
Ну, тогда да. Ну, Соловьев безумно любил Гребенщикова. И решил снять кино про... рок-движение. В результате получился вполне такой советский детектив с непонятно зачем, откуда появляющимися вдруг рок-музыкантами. Каким боком они там присутствуют, непонятно вообще.
Вообще
вдруг просто, ну, это модно, это круто, это мне интересно, я люблю Гребенщикова. И Бананана должен был играть Гребенщиков уже. Ты знаешь об этом?
Нет, нет, нет. Ну, вот ты сказал, а я даже не представляю.
Роль Бананана была написана под Гребенщикова.
Он не похож. Да.
Борис Борисович прочитал сценарий, ужаснулся, сказал, что нет,
это не я.
Я не буду это играть. Но есть замечательный парень, Сережа Бугаев. Угу. Вот он прямо вот ложится в эту историю.
Я считаю, Борис Борисович угадал.
Да, да, да. Соловьев посмотрел на Сережку и сказал, что ну да, да, все, все подходит. Ну, представляешь, если бы это был Гребенщиков?
Да не похож вообще. Он себя не так ведет и ни лицом, ничем не похож. Вот. Там психофизиология бестолкового резвящегося да. подростка, он не похож.
Вот. Этот замечательный режиссер Барберт Шрёдер спросил, а какая группа сейчас номер один
позвольте.
В Англии?
И ему молодежи. Сказали.
Ему сказали Pink Floyd.
Мо!
Да.
Саундтрек from the film.
Барберт Шрёдер, как и большинство кинематографистов, большинство режиссеров, наверное, 99,9% ничего не понимал в рок-музыке. Абсолютно.
Ему и не надо, наверное.
Ну, ему не надо. Ему сказали, что это крутая группа. Он сказал, окей. Давайте. Заключили контракт они, дали денег группе, и был заказан саундтрек к фильму. Угу. Гилмор потом говорил, что это абсолютно была работа на заказ. Угу. Ничего такого мы тут не мудрили. Нам заказали пластинку, мы ее стали писать. И на удивление получились очень хорошие песни, как мне кажется.
Ну, это вообще, ты знаешь, редчайший случай. У меня вот на ум идет только как его идиотский фильм «Горец», к которому Квин. Сочинял песни, ну и все.
Да, а когда получились группы... очень хорошие песни, очень хорошая пластинка в целом, прямо полноценная, законченная, прям это не.
Я к тому, что когда да. группы зовут, у них не получается. Вот какая-то да, песня, да. так сказать, да, одна, да, может получиться. А вот чтобы саундтрек. Даже вспомнить нечего. Да.
Это... При этом, как киномузыка, это вообще очень плохо. Вот как киномузыка. Это... Потому что киномузыка это вообще отдельная история. Это отдельные. Не каждый хороший композитор может написать музыку для кино. Это вообще отдельная профессия. Вот. И как киномузыку это, конечно, рассматривать невозможно. Потому что, что с этим делать в кино, я не представляю на самом деле. Но тогда это было все равно.
Это для меня
было
это модно. Да. Для меня это всегда страшная загадка.
Это был Pink Floyd, и пускай звучит.
Вот, поскольку да. кино – это всегда изображение и звук, да. то да. как у тебя монтаж складывается вместе с музыкой... Я так не умею и вообще не понимаю, как они это делают.
Это отдельная, я говорю, это профессия. Не каждый композитор. Сколько я когда занимался, собственно, много лет продюсировал различные телевизионные сериалы и телемуви. И с композиторами была беда, потому что приходит хороший парень, хороший композитор, мы ему заказываем музыку. И он через месяц приносит несколько полотен, несколько произведений. Мы слушаем замечательное произведение, хорошее. Но что с ним делать в кино? Куда его? Что с ним делать?
Только не о том.
Да. Но это же хорошая музыка. Хорошая, да. Но что с ней делать, мы не понимаем. Никуда ее не вставить. Это кино совершенно не про это. И динамика другая, все другое. То есть киномузыка это не кино плюс произведение, а это произведение – неотъемлемая часть картинки. Да, то есть, взять и вставить просто так никогда не получится. И то же самое. Вот Pink Floyd написали отличные песни, очень хороший альбом, но куда это все? Но, тем не менее, все вошло. Все модно, в струе, все в тренде, все здорово. После этого Антониони... Появился на горизонте.
Забриский Пойнт.
Да, Забриский Пойнт.
Я даже в Калифорнии поехал в Забриский Пойнт. Да, где-то там все такое приехал к вечеру. Правда, фотки не очень хорошие получились, но все равно круто. Приятно, блин, да.
Классно, круто. Pink Floyd. Один фильм сделали. Давайте Антониони. Я возьму теперь. Я Антониони, я возьму Pink Floyd. И будет шедевр Забриский Пойнт. Ну, Pink Floyd прекрасно провели время. В хорошем отеле, с дорогим вином, со студией. То есть, можно делать все. И мы уже звезды, нас уже Антониони берет в кино. Поиграли, позаписали. Антониони приходил, слушал, ничего не понимал из того, что он слышит.
Ну, другое поколение.
Ну, да. Попробуйте что-нибудь еще. Говорил, он-то не он уходил. Ну, Пинк Флойд выпивали, играли что-то еще.
Почему бы нет?
Почему бы нет?
Про осторожней с этим топором Юджин. Это оттуда, да?
Оттуда все, да, да.
Замечательно.
В результате Антониони набрал кучу музыки американской, туда включая Grateful Dead, и там Steppenwolf, и кого там только нет в этой картине, и чуть-чуть Pink Floyd там еще. Вот. Что говорит о полном непонимании. Непонимании того, чего он хотел вообще. Ага. Вот. Ну, и картина так себе, на самом деле. Прямо скажем.
Не вставляет вообще.
Не Антониони, в общем. Не, это не шедевр.
Как там, запустив руку между ног? Чья это рука? Это рука Антониони. Да, да.
Ну, и, в общем, мой скептицизм, он, конечно, многих шокирует тем, что первый альбом, я считаю, безумно хорошим и действительно шедевром на века. «Мор» – это просто хорошие песни. Просто хорошие песни. Второй альбом «Перед Мор», который вышел, он хороший, но не такой хороший, как первый. Все-таки. А вот это, на мой взгляд, вообще ужасное произведение.
Это тут, просто... к сожалению, заклеено. Ну, это, да, значит, да, фотография. Да. Здесь они сидят, да, по-другому. Там она же картина висит на стенке. Ну, они, да, опять, да, по-другому, да, опять, да, по-другому. Да. Это в детстве вставляло.
В детстве это вставляло, да. Это, да, но по музыке, круто. Если бы не... Первая, если бы не первая пластинка из двойника, концертная, то вообще слушать там нечего, ну, угу, как мне кажется. Потому что это просто какой-то... Просто музыканты резвились и не понимали, что вообще...
Это производило делать впечатление, да, какой, да, у них аппарат. Безумие просто. Да, одних балок. Да, посмотри, да, сколько. Да, по, да, нынешним меркам.
По нынешним, да, меркам. Мягко, ну, говоря, аппарат, очень-очень, да, скромно. Такой, да, такой аппаратец, так себе.
Да, название песен. Некоторые виды маленьких пушистых животных, собирающихся вместе в пещере и тащащихся вместе с Пиктом. Кругом, ну, загадки. Кто, да, такой,
кто
Пикт?
Такой Пикт?
Да. Что за зверьки, блин? Да. Ну, очень странное. То есть, вот эти вот, где...
Концертная пластинка шикарная. Концертная пластинка шикарная.
Топором Юджин, да, прекрасно. Вот это вот хорошее. Что дальше там, это индивидуальные какие-то части, мне никогда не нравилось, нет.
Вот, и здесь как раз разница между Гилмором и Барреттом очень слышна, потому что на концертном альбоме играются песни из первого альбома, та же самая «Астрономия Домина».
Угу.
Вот. И как играет ее Барретт, и как играет ее Гилмор, очень, очень слышно, потому что Гилмор играет, то есть и Барретт играет очень чисто ее, очень чисто, очень правильно, очень драйвово, все слышно, ни одной лишней ноты, никакой фальши, а Гилмор играет очень формально ее, играет все то же самое, как елочные игрушки, да,
не радует.
Все, все то же самое, только радости не приносит никакой, абсолютно. Вот. Он играет, он как автомат, просто заучил то, что играл Барретт, и так же вот абсолютно бездушно как-то все это сыграно, но музыка хорошая, и это спасает.
Я так и не понял, что это такое, что такое амагама, непонятно.
Умагума, да, или амагама, это как до сих пор, в общем, толком никто не объяснил.
Ну, очень что-то, много. Что-то жаргонное, наверное.
Что-то
или
жаргонное, да.
Или какая-то,
да,
внутренняя шутка, да, внутри коллектива, да, понятно.
Да. До сих пор толком никто, в общем, не пришел к общему знаменателю, включая самих музыкантов. Умагума, что-то такое. Они же выпивали сильно и курили.
Ну, кто ж не выпивал.
Да. Да. И поэтому у них эта умагума могла всплыть в каком-то разговоре. Но мода вела за собой.
Ага.
Мода вела за собой, диктовала свои законы. И каждая уважающая себя группа выпускала концептуальный большой альбом.
Он именно поэтому был альбом.
С серьезными длинными полотнами.
Не шаляй-валяй, а и была вот идея внутри.
Не шаляй-валяй, да, вышла пластинка, которая безумно, да, безумно всем понравилась. И...
Я тоже не мог понять, и сейчас не пойму. Она называется «Атом Хартмазера». Ага. Это как его, «Криденс Клируотер Ревайвал». Что это? Каждое слово по отдельности понимаю, что это вместе, ну, да, понять, да, невозможно. Ну, по всей видимости, это «Атом, сердце, мать».
Ну, что-то вроде, ну, этого, да, да.
Безумно всем понравилось. Первые места заняла везде. За счет того, что заглавная пьеса была длинной, 20 минут. Там,
да, такое, ну, на всю первую сторону, да. Как-то раз я поехал с товарищем по Франции. И ехали мы через Нормандию. И там везде паслись эти коровы. Я, увидев этих коров нормандских, я завизжал от восторга. Закричал, давай остановимся. Я хочу корову сфоткать. Товарищ мне сказал, нельзя. Я говорю, почему? Здесь остановка запрещена. И за неделю мы с ним, по-моему, два раза нашли, где остановиться и пофотографировать коров. Я кричал, какая разница, здесь деревня. О чем ты говоришь? А он говорил, нет, любой проезжающий мимо француз немедленно стуканет и нас оштрафуют. Я был сильно удивлен такой постановкой вопроса. Ну, коровы нынче только с этими, как их в ушах у них там желтенькие эти бирки какие-то. А так такие же.
Ну, у нас те же самые 55-60 рублей отдавали за эту пластинку.
Да, да,
при зарплате инженера 120.
Хороша была, да.
И, в общем, что сказал Гилмор про нее много лет спустя? Сказал, что это просто какая-то невероятная чушь.
Ну, так нельзя, ёлы-палы.
Я склонен согласиться, потому что из того, что здесь есть, мне больше нравится песня «Ив».
Если, да.
Ну, вот «Атом Хартмада», например, полотно, они с ним... Не могу сказать, что долго возились, потому что они не очень понимали сами. Это по словам артистов я передаю. Они не очень понимали сами, что вообще делать. Но надо, мы хотим все-таки создать монументальное полотно. Начали создавать. Начали писать гитарные партии кусками. Потом их собирать. Думать, как их вообще выстроить в единое целое. Чтобы получилось единое целое. Какое про что целое. Черт его знает, соберем, а там посмотрим, что получится. По кусочкам писали, значит, басовые дела, там, барабанные, гитарные. Как-то это собирали. Не очень это все собиралось. Призвали приятеля своего музыканта, хорошего, Рона Джизина, профессионального аранжировщика. Дали ему все эти материалы. И Рон, как... писали, раздевшись до трусов, весь в поту, значит, за пультом, стал этим всем заниматься, пытаясь все это склеить, собрать и прочее, прочее, прочее. Худо-бедно склеил, собрал, дошло дело до оркестра. Пригласил оркестр. С оркестром была страшная история, напоминающая то, что говорил Фрэнк Заппа, когда он записывал свою оркестровую музыку, что самые страшные люди – это духовики. Это абсолютно тупые, безмозглые, жестокие, злые хамы, с которыми не договориться.
Скоты, блин.
Которые знают все лучше композитора и начинают задавать идиотские вопросы, на которые не существует ответов. И пытаются играть свое что-то.
Имеют наглость, блин.
Да.
Так, тем не менее, от руководителя.
Тем не менее, худо-бедно этот оркестр был записан, значит, от чего уже Рон Джизин пришел в ужас. Сказал, что да, это, конечно, этот Пинк Флойд, это на голову мне свалился. Но нужно было по требованию музыкантов великих писать еще и хор, помимо оркестра. Был приглашен хор под руководством Джона Олдиса. Стали записывать хор. Записали. С такими же мучениями страшными. И все это не склеивалось, не ложилось вместе с музыкой записанной группы. Потому что совершенно разное понимание ритма у музыкантов академических, классических и у рок-музыки. У рок-музыки надо все-таки... Нужно движение, нужно вперед. Я, по-моему, кстати, об этом говорил уже тоже, что нужно немножко вперед делать, нужен свинг, нужен драйв, полет, вот это движение. А у этих нет, у них
метроном.
Как написато, так и снято. То есть все вот так вот. И это, кстати, в общем, они пытались все это как-то сдвинуть, сделать, но не очень получилось. И это слышно, кстати, потому что когда начинает играть оркестр, вступает хор, сразу тормозит все. Сразу все тормозит. Они все назад немножко. Все чуть-чуть назад. И, в общем, полотно получилось такое абсолютно искусственное, абсолютно тяжеловесное,
Но выстрелило страшно. Все пришли в восторг. Все как, бах.
Вот это
я не
да.
один такой хулитель. Кстати, Гилмор то же самое говорит. И я это услышал еще до того, как прочитал фразы Гилмора про этот альбом. В общем, достаточно странная, конечно, вещь. Вот песня «Ив» хорошая на второй стороне, действительно.
Да,
и
да,
с удовольствием
да.
можно послушать.
Я бы пару моментов отметил, что это на моей памяти это первое произведение, которое им записывал Алан Парсонс.
Который... Да, я даже не помню, что здесь Парсонс.
Ну, там психоделический завтрак Алана, это вроде как про него, и он там инженером у них звукозаписи.
Ну, может быть, да, может быть.
Алан Парсонс тоже страшное дарование.
Я про Парсонса хотел еще поговорить отдельно.
Они же его не любят, если я правильно
помню. Ну, Гилмор говорил, что с усмешкой говорил, что Парсонс многому у нас научился.
Да, да, да. Ну, безусловно. Но записывал хорошо, надо отдать должное. И номер два – это записано на студии Abbey Road. Abbey Road, она же Монастырская дорога.
Да, да, да.
Примчавшись в город Лондон, я немедленно поскакал на известный перекресток, где обложка диска Beatles Abbey Road, где они там вчетвером идут. Ну, какой-то... Блин, это вот... Как когда-то Сева Новгородцев рассказывал, что я приехал в Ливерпуль, вышел на улицу Пенни Лейн, сел на лавочку и с ужасом понял, что одной мечтой в жизни у меня стало меньше.
Да, да.
Это опасно. Ну, прискакали туда, там, короче, это переход через дорогу, а все же это, вся же Европа, она с другой стороны. Тут же при нас там сшибли какую-то китаянку, прыгавшую там по дороге, потому что она не в ту сторону смотрела, откуда машина ехала. Вот. Ну, какой-то такой внутрь бюро, вот, естественно, нас никто не пустит. Ну, как-то так, знаешь, вот прозаично все это выглядит.
Там машина времени записывалась уже на Эмберовод. Наши там были.
Уже Серега Шнуров в Madison Square Garden выступил, если я правильно помню, блин, который ассоциировался, я не знаю, только что с планетой Марс. По недостижимости. Вот. Парсонс толковый, тем не менее.
Парсонс у него, да, у него. Но здесь его не слышно. У него свой звук совершенно, но звук у него родился, конечно, гораздо позже. У него абсолютно узнаваемый звук, всегда слышно, что это Парсонс. И он же не только Pink Floyd там и свои писал. У него замечательные пластинки Элла Стюарта, две пластинки он сделал. Прекрасно. The Year of the Cat и Time Passages. Замечательные альбомы, я их принесу тоже. Про Элла Стюарта поговорим. Тоже из британской психоделии выросший человек. Вот, очень, очень хороший артист.
А свое?
Свое тоже. Свое, конечно. Свое, конечно. Да.
Есть очень хорошие. Да. Я не все, но некоторые.
Я тоже не все, но есть очень хорошие. Да.
Да.
А «Робот» для меня была пластинка в свое время ударная. Вообще, просто, да. Просто ударная.
Я перешел в 10 класс, если правильно помню, и как-то зашел к приятелю. У него родители были какие-то мегапролетарии. Ну, там, знаешь, слесарь 8-го разряда. Поэтому они были при больших деньгах. И у него были колонки S90. По тем временам просто космос-усилитель Брик. Проигрыватель. Не помню, какой. И вот у него там этот робот играл. Я так обалдел вообще. Ну, дома-то никогда не слышал.
Брик – хороший усилитель. Да.
Такое. Вообще так круто, так круто. Я и сейчас в машине с удовольствием.
А робот я слушаю периодически дома тоже, да.
Отлично.
Чаще, чем Pink Floyd, кстати. Хотя первый альбом, конечно, это вне конкуренции.
Они сейчас Animals выпускают какой-то пересобранный кем-то там, пересведенный. Уотерс. Уотерс выступил с рассказами про то, как Facebook у него захотел купить.
Да, да, за восьмизначную сумму.
Для рекламы Инстаграма. Уотерс закричал: «Fuck you! No fucking way!» Все вокруг
Цукерберг
захлопали в ладошки.
Да. Послан, да.
Удивил меня, оказывается, Цукерберг по-английски. Он Закерберг. И Цукерберг.
Ну, я так и буду называть его.
Да. Ну, у них все время там что-то. iPhone. iPad. iPhone. Ударение не там стоит, всегда интересно.
Для меня большим откровением было в свое время, когда я узнал, что ноутбук называется лаптоп на самом деле, а ноутбук это совершенно другое.
Другое.
Ноутбук к компьютеру, лаптоп не имеет вообще
никакого отношения. Ну, это всегда так. Иностранные слова живут в своей жизни.
Ну, в общем, я поругал, но впереди у нас замечательная пластинка.
Послушать рекомендуем. Кто не слышал, да, послушайте.
И дальше, да. И там уже творчество Уотерса вовсю.
Еще же Metal. У тебя Metal не хватает.
Еще и Metal, там еще и Obscured by Cloud.
Да, да, да.
Хороший тоже альбом очень, кстати.
Так что дальше мы продолжим уже по грандиозным полотнам в следующий раз.
Это хорошо, да. Ну, у тебя, как обычно, база, ёлы-палы. Я даже названий таких не знаю.
А они все записаны. Все записаны.
Слушайте хорошую музыку, которая вдохновляла титанов на создание бессмертных, безусловно, произведений.
Колтрейна и Майлса Дэвиса. Да. Оттуда все. И Битлз.
База. Все, да. Да. Основа. Фаундейшн, можно сказать. Круто. Бальзам на сердце каждый раз, Алексей. Спасибо.
Мерси.
Приходи еще.
Да приду.
С нетерпением.
Пока.
На сегодня все.